«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Студия радио «Комсомольская правда». Ирина Леонидовна Шикалович, главный врач сети «Оптик», «Счастливый взгляд». Ну и понятно, что мы будем говорить об офтальмологии. Мы будем говорить о нашем с вами зрении. И, наверное, у нас будет такой акцент на зрении детском, потому что начался новый учебный год. Ну и не только поэтому. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и давайте действительно начнем с того, что есть ли ощущение, что современные родители стали больше обращать внимание на зрение своих детей, чем родители наши или, ну, родители других поколений?
На самом деле, и нас, врачей, офтальмологов, эта тенденция радует. Современные родители больше стали внимания уделять детскому зрению. Ну и не только детскому, и своему собственному тоже. Поэтому количество детей на приеме постепенно увеличивается. Обращение детей не только в нашу сеть, но и в принципе в поликлинике увеличивается. И детей чаще стали водить к врачам-офтальмологам.
А как вы это объясняете? Большим количеством гаджетов?
То, что снижается зрение в детском возрасте.
Или тем, что родители стали больше внимания уделять детскому зрению.
Ну, я думаю, здесь совместно, конечно, работает и больше, конечно, информации о том, что происходит сейчас со зрением, в принципе, у людей появляется. Все средства массовой информации, и, конечно, об этом трубят.
Когда мы говорим о том, что мы начинаем детям, честно говоря, чтобы их отвлечь, давать свой телефон или там, ну, какую-то игрушку, с какого возраста мы реально, во-первых, рискуем детским зрением? Ну, вообще, объясните, как это происходит для детских глаз?
Дело в том, что для детских глаз любая зрительная нагрузка в большом количестве на достаточно близком расстоянии вредна. Почему раньше не было такого количества детей в очках? Потому что дети больше гуляли на улице, дети больше времени проводили на свежем воздухе, дети занимались какими-то подвижными играми. На сегодняшний момент, к сожалению, действительно можно увидеть часто, что ребенку там полгода-год, и он сидит в коляске, и перед ним лежит либо телефон,
да,
либо гаджет,
да,
какой-то там планшет. И родители тем самым, отвлекая ребенка от чего-то, давая себе большую часть свободного времени, вот таким образом, к сожалению, нагружают детские глаза. А глаза еще не сформированы, то есть зрительный анализатор еще не сформирован для такой зрительной нагрузки.
Но, строго говоря, мы же понимаем, что, наверное, глаза формируются только уже там годам к 20. Нет?
Ну, нет, годам к 20 уже завершается формирование его, собственно говоря, глаза. Основное формирование происходит как раз к 7 годам.
И это важный вот сейчас момент.
Это очень важно. На самом деле наши дети к 7 годам должны видеть единицу, как раньше это было. Да, должно быть у ребенка 100% зрение. Если к 7 годам этого нет, к сожалению, то уже необходимо ребенку надевать очки. Но первые изменения, которые уже есть, мы впервые офтальмологи проверяем ребенка в 6 месяцев. И тогда мы уже можем заподозрить, будут ли какие-то изменения, либо нет. Дальше формирование зрительного анализатора идет, ну, по своей обычной, стандартной, что называется, там, как это должно быть, и проверка зрения у ребенка, конечно, должна проводиться регулярно.
Простите, Ирина, а плановая проверка ребенка в 6 месяцев?
С 6 месяцев, да.
Практически всегда может нам пообещать, будет развиваться некая патология или нет? Или какая процентовка, условно говоря, да?
Ну, процентовка предположения, если у родителей есть какая-то аномалия рефракции, то есть отклонение, там, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, то, конечно, в 6 месяцев уже можно заподозрить, и будет ли у ребенка какое-то отклонение от этого или нет.
У меня вообще есть, я открою некий инсайт нашим слушателям, у меня есть список вопросов, среди которых, на самом деле, очень многие вопросы мне нравятся. И среди вот этих вопросов, там они где-то дальше. Но этот вопрос для меня очень важен, потому что он касался моего собственного ребенка в свое время. Как ребенка заставить носить очки, если уже врач принял решение, что это необходимо? Это же невозможно. Мой сын всегда говорил, что его засмеют. С ним было не справиться никак. Ну, впрочем, у него сейчас плохое зрение.
На сегодняшний момент вот мы сталкиваемся с тем, что в большей степени мы работаем с родителями, нежели с детьми. Большая часть детей готова носить очки.
Да ладно?
Серьезно. Единичные, конечно, случаи остаются. Это никуда от этого мы не уйдем. Стесняются, боятся, что будут дразнить. Но в основном дети готовы носить очки, потому что сверстников сейчас в очках много. А вот родители не всегда психологически готовы, что его ребенку нужно надевать очки.
Потому что у меня ребенок несколько неполноценный в очках. Так, что ли,
получается? Абсолютно я с вами согласна, они не готовы к тому, что ребенок нездоров.
Угу, угу.
И сталкиваясь с этим, тем более, как вы понимаете, часто бывает, дети приходят с родителями к нам на прием, и когда мы говорим, что ребенку нужны очки, родители говорят: «Ну он же хорошо видит, он никогда не жаловался, почему ему нужны очки?»
В особенности он не жаловался.
Да, мы всегда говорим, что дети никогда не жалуются, дети не говорят о том, что они плохо видят. Как, ну, собственно говоря, к сожалению, и родители не готовы к этому, не всегда готовы. Особенно если у родителей хорошее зрение, они не пользуются никакой коррекцией.
Так, слушайте, хорошо. Мы пришли в школу.
Да.
И мы предполагаем, и об этом очень много говорят, что в школе зрение у детей сажается. Правда ли это, с вашей точки зрения, как с точки зрения профессионала?
Ну, на самом деле, школа является таким пусковым, ну, может, одним из пусковых механизмов того, что ухудшается зрение. Потому что, на самом деле, нагрузка в школе большая, уроков в школе много, домашних заданий много, времени на свободные игры, опять же, я повторюсь, но свежий воздух и подвижные игры – это очень полезно всегда для детских глаз.
То есть мы понимаем, что, по сути дела, профилактикой являются именно игры на свежем воздухе. Я правильно вас понимаю?
Да, абсолютно с вами согласна. Профилактикой является свежий воздух, активные игры, занятия спортом, футбол, теннис, любой мяч. В общем, да, чем больше спорта, тем меньше ухудшение зрения.
Двигаться больше.
Двигаться больше.
Обратим ли этот процесс? Вот если действительно у второклашки уже просело, можем ли мы думать, что к третьему или к пятому классу станет лучше?
К сожалению, нет. Этот процесс необратим. Основная задача врачей, родителей, самого ребенка, чтобы не ухудшалось и поддерживать на том уровне, какой есть.
То есть зрение не улучшается вообще?
Ну, к сожалению, близорукость еще никто не вылечил, поэтому... Увы, нет.
Ну, кроме операции.
Ну, кроме
операции.
Да? Да, конечно, мы же сейчас
Слушайте,
говорим.
Хорошо, тогда у меня к вам такой вопрос. Очень многие люди не носят очки из тех соображений, что им кажется, что очками они, ну, что называется, расслабляют глаза. И без очков они их якобы тренируют. Ваше мнение как профессионала, это правильно или нет?
Это один из тех мифов, которые на сегодняшний момент мы развеиваем, пытаемся развеять. И это не только мы, это делают абсолютно, собственно, все офтальмологи. На сегодняшний момент уже общепринято, общеизвестно, что любой человек должен видеть очень хорошо. То есть зрение должно быть максимально переносимая коррекция единица, если это возможно. То есть 100%, переводя на, скажем, такой язык в процентах.
Угу. Если у маленького ребенка, мы пока все еще говорим о детях, если у ребенка лет 7-8, близорукость уже образовалась, ведь это же не только глаза, мы понимаем, что это влияет еще на что-то. Или мне это кажется?
Ну, на самом деле близорукость как таковая, она может быть связана по разным причинам. Это генетические особенности наследования, да, либо это на самом деле излишнее напряжение аккомодации, так называемый спазм аккомодации.
Аккомодация сейчас сложное слово.
Аккомодация – способность видеть на разных расстояниях. Угу. То есть это работа мышечной системы глаза, чтобы была способность
видеть. Это то, что нам всем рекомендуется, между прочим.
На разных расстояниях, да. Вот, поэтому если эта близорукость появилась в связи с напряжением аккомодации, о которой вот я говорила, излишним напряжением аккомодации, то на остальные органы и системы, как вы говорите, да, это, скорее всего, не влияет. Но, конечно, наши дети в связи с тем, что малоподвижный образ жизни ведут, у них есть сколиоз, у них есть плоскостопие, это все в любом случае такой симптомокомплекс, который не добавляет здоровья всем нашим детям.
А у меня есть такой вопрос. Говорят о том, что близорукость молодеет. Правда ли это и почему это происходит? Ну, ой, Близорукость, извините. Близорукость молодеет, это понятно. Да, я не дочитала вопрос. Дальнозоркость у детей возникает. Вот в чем поразительная вещь. Дальнозоркость, как мы знаем, вообще-то возникает с возрастом.
Нет, давайте я немножко уточню.
Давайте.
Дальнозоркость с возрастом – это называется возрастная пресбиопия. Это когда люди перестают им удобно читать без очков. Это такая вот возрастная дальнозоркость, скажем так, но это возрастная пресбиопия. Что касается детской дальнозоркости, это просто строение глаза, дальнозоркость, она не молодеет, она как была, так и есть. Это просто глаз, который не вырос до определенных размеров. То есть это глаз меньше нормы.
То есть мы не считаем, что это какое-то особое, какая-то примета времени. Просто такое бывает, время
от времени. Нет, ну это
такое
бывает,
страшного.
Просто дальнозоркость, она как раз наиболее у нее благополучное течение. Если вовремя у ребенка выявлена дальнозоркость и вовремя на него надета коррекция, тогда мы можем с ней справиться быстрее, нежели с близорукостью.
Ирина Шакалович, главный врач сети «Оптик», «Счастливый взгляд» в студии радио «Комсомольская правда». Мы вернемся через 2 минуты. Не уходите никуда.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
А в студии Ирина Шакалович, главный врач сети «Оптик», «Счастливый взгляд». Мы говорим про зрение, и мы остановились в предыдущей части на слове, которое я пообещала попробовать повторить за нашим врачом. Пресбиопия – это дальнозоркость у взрослых людей, скажем так, у людей после 40, да, наверное?
Все верно.
Но в то же время один из вопросов, который мы обсуждали о так называемой дальнозоркости у детей, и Ирина объяснила нам, что по большому счету это своеобразное строение глаза.
Да.
Не более и не менее того. И дело не в том, что что-то там молодеет или стареет, а, ну, на самом деле, так происходит, в общем, почти нормально. Хорошо. Мы говорили с вами о жалобах на зрение и о том, что родители вам говорят, что «А почему я должен идти? Почему мой ребенок должен носить очки? Он же ни на что не жалуется». Ребенок действительно не жалуется. Как по косвенным признакам понять, что у ребенка что-то не так с глазами?
На самом деле косвенных признаков достаточно много. Внимательные родители могут заметить. Ну, во-первых, если ребенок щурится, конечно, родители это заметят. Это первое. Второе...
Он может, кстати, подражать кому-то.
Абсолютно с вами согласна. Он может щуриться, но подражать постоянно невозможно. Для того,
согласна,
чтобы что-то рассмотреть, он все равно щурится. Второй момент, когда дети даже вот младшего даже школьного возраста, вернее, дошкольного возраста, они всегда ближе подходят к телевизору, потому что им нужно увидеть любимый мультик, либо они садятся ближе, стульчик свой ставят ближе. И когда мы задаем родителям вопрос, с какого расстояния ваш ребенок смотрит мультик. Ну, и говорят, тот смотрит на диване, а потом, бывает, стульчик ставит ближе к телевизору. Это тоже один из моментов, который должен родители немножечко усилить внимание за ребенком. Третий момент – это когда ребенок постоянно какой-то наклон головы существует. То есть ребенок смотрит на какой-то объект или, опять же, на тот же телевизор с некоторым наклоном головы. Это уже мы можем заподозрить то, что у ребенка астигматизм развивается.
Астигматизм – это когда 2 глаза видят по-разному.
Нет. Нет? Астигматизм – это, опять же, такое неправильное строение глаза, неправильная форма роговицы, при котором преломление лучей, попадающих на сетчатку, разное. И нет единого фокуса, нет четких линий.
Поэтому ребенок может наклонять голову в ту или иную сторону, и родители должны обратить на это внимание.
Ребенок наклоняет так, чтобы картинка была ровнее. Это тоже такой вот механизм у ребенка приспособительный. Наклоняет голову.
Мы сейчас перечислили все, да, примерно основные признаки, на которые нужно обращать
внимание.
Плюс
еще, да, когда ребенок пишет либо рисует, чаще всего он очень низко наклоняет голову. Как мы говорим, ребенок пишет носом. Вот это тоже один из моментов, что ребенок не очень хорошо видит.
Я, к сожалению, сейчас представляю себе огромное количество родителей, которые успокаивают себя тем, что носом ребенок пишет от излишнего старания. Пультик он подвинул к телевизору, потому что... Ну, это же так интересно, то, что там показывают. Он же, ну, пытается... Вы понимаете, что для родителей
конечно,
есть огромное количество оправданий. Но в любом случае вас предупредили. Профессионал сказал важные вещи в данный момент. А уж, ну,
да,
как
конечно.
Это называется, право родителей обратить внимание на это или нет. Хорошо. Полноценное современное обследование ребенка. Из чего оно состоит? Ребенка. Я имею в виду ребенка дошкольника или школьника первоклашки.
Полноценное обследование состоит из, естественно, конечно, сбора анамнеза. То есть это мы беседуем, знакомимся, собираем все предыдущие из жизни ребенка. Дальше идет такое исследование, как авторефрактометрия, то есть это на определенном приборе мы снимаем показания рефракции, те данные, которые нам дают информацию, дальнозоркость, близорукость ли у ребенка, либо астигматизм, такие ориентировочные, предварительные методы исследования. В дальнейшем, если к нам ребенок приходит впервые, у него не было никаких средств коррекции, ребенка обязательно проводится циклоплегия. Это закапывание капель для расширения зрачка и исследование рефракции под специальными каплями. Мы проводим скиоскопию, ретиноскопию и, опять же, исследование на авторефрактометре. После этого, когда действие капель завершается, чаще всего это происходит на следующий день, мы подбираем ту необходимую коррекцию, которая ребенку нужна.
То есть, в принципе, мы понимаем, что на это мы закладываем примерно 2 дня. То есть на понимание того,
да, конечно.
Что... И обратите внимание, сколько бесконечно сложных слов произнесла нам Ирина, не запнувшись. И мы все поняли, потому что каждое сложное слово Ирина нам объяснила. Хорошо, давайте продолжать. Гаджеты, о которых мы с вами уже говорили. Электронные читалки, которым родители сейчас очень благоволят, потому что дети охотнее их держат в руках, чем так или иначе книгу. Скажите, здесь есть разница, и в чем она, если она есть?
На самом деле разница есть, она в любом случае, как от любого электронного носителя, есть электромагнитное излучение и есть синий спектр, который излучает любой гаджет. Да? Поэтому вот это вот то напряжение, которое идет от электронного носителя, оно в любом случае существует, и оно больше выражено, напряжение глаз, по сравнению с книжным чтением книг. Но нам от этого мы должны подстраиваться под наше время. Мы не можем избежать отсутствия, вернее, абсолютно лишить детей общения с гаджетами. Даже если мы им выдадим кнопочные телефоны, на сегодняшний момент все равно у нас в школе есть электронные там, задания, электронная школа, какие-то они делают проекты. Ну, в общем, никуда нам не деться, конечно, от этого. Поэтому основная задача родителей и детей, такой просветительская в том плане, чтобы дети делали гимнастику, элементарную гимнастику, там каждый там, час хотя бы они отвлекались от электронного носителя и делали гимнастику. Я говорю об этом всегда.
Мы сейчас говорим о физической гимнастике, а не гимнастике для глаз, верно?
Нет, я говорю сейчас именно о гимнастике для глаз. Самое элементарное упражнение – это перевести взгляд с электронной книги куда-то вдаль в окно.
А еще?
А еще любое движение глазами, круговое движение, стрелочки, квадратики, восьмерочки. То есть вот если движение глазами какой-либо ребенок будет делать, тем самым он будет расслаблять те мышцы, которые участвуют в акте аккомодации.
Но чисто теоретически ведь это же даже весело. Ведь в это же можно же даже поиграть, вот в эти все восьмерочки и во всю эту историю. Другой вопрос, Ирина, скажите мне, когда нам говорят, что вот мы скашиваем глаза, и нам говорят, что ты так и останешься. Это правда?
Ну, нет.
Скашиваем глаза к носу, я имею в виду.
Нет, конечно, это миф. Один из мифов.
А можно скашивать глаза?
В угол на нос на предмет очень полезное, на самом деле, упражнение, которое там в нашей сказке было когда-то нам рассказано.
Это в Золушке было? В Золушке, да. Так кокетничала одна из сестер Золушки.
Да.
Так что давайте и так тоже. В конце концов, все мы, то есть как минимум половина из нас дамы. В конечном итоге,
да? конечно,
да?
Мальчики тоже могут.
Могут, и это, с этим трудно спорить. Хорошо, но вообще, с другой стороны, иногда мне кажется, что дети будущего или взрослые люди, может быть, будущего, люди с совершенно иначе устроенным зрением, нежели у нас с вами, потому что, ну, все равно, наверное, зрение будет как-то эволюционировать под те условия, в которых оно существует. Все равно мы смотрим в монитор в десятки раз больше, чем наши
Конечно.
Папы и мамы,
да.
по большому счету. Да. Да? И тут что-то будет меняться. Кстати, не думали, что, вот как профессионал, у нас просто с вами осталось всего 2 минуты, я думаю, начинать следующую сложную тему или поговорить на такую, в общем, развлекательную и, как это называется, фантастическую, да, тему?
Фантастическую, да.
Да. Вот не думали профессионалы, как может человек в этом смысле... Что может происходить с его глазами?
Нет, то, что будет какая-то эволюция, как вы правильно говорите, происходить, это точно. И наш организм будет подстраиваться под существующие условия. Да, конечно. Но я думаю, что в дальнейшем сейчас уже идут разработки специальных контактных линз, специальных вживляющих линз, которые все-таки дают то зрение, которое необходимо. Поэтому я думаю, что и наука будет двигаться в том направлении, чтобы давать людям полноценное зрение.
А ребенку можно линзы?
Можно линзы ребенку.
А почему тогда их заставляют носить очки?
Дело в том, что мы всегда предлагаем и говорим о том, что совместное использование контактных линз и очков – это наиболее лучший вариант для ребенка. Занятия спортом – это, конечно, удобнее в контактных линзах. Активные игры на свежем воздухе, о которых я говорю, это тоже удобно в контактных линзах. А очковая коррекция, она была, есть и будет, конечно, всегда.
Ну, в смысле, за партой, наверное, правильнее сидеть в очках.
На самом деле здесь выбор ребенка, отношение его к самим контактным линзам, потому что здесь очень важна гигиена. То есть если ребенок сам ответственен, он понимает, что руки всегда должны быть чистые, да, тогда да, конечно. Если нет, тогда, конечно, очки.
Ирина Шкалович, главный врач сети «Оптик. Счастливый взгляд» отвечает на наши вопросы про наши с вами глаза. Ну, собственно говоря, у нас сегодня, во время сегодняшней нашей беседы, основная тема все-таки – это детские глаза, потому что сентябрь – это такой детский месяц по-своему. 2 минуты у нас перерыв. Никуда не уходите, оставайтесь, пожалуйста.
«Здоровый разговор». На радио «Комсомольская правда». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио «Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. «Здоровый разговор». На радио «Комсомольская правда».
Ирина Шкалович в студии радио «Комсомольской правды», главный врач сети «Оптик. Счастливый взгляд». Мы говорим о зрении и о зрении прежде всего детском. И оказывается, что все не так однозначно и не все так очевидно, как нам представлялось до сих пор. Есть такой социальный проект у вас, который называется «Здоровое зрение, здоровое поколение». Он успешно реализуется уже второй год подряд. Я прошу вас сказать несколько слов об этом проекте. Во-первых, что он собой представляет?
В рамках проекта «Здоровое зрение, здоровое поколение» мы уже второй год подряд предлагаем жителям нашего города бесплатную проверку зрения детей от 6 до 16 лет. То есть любой житель, гость нашего города может привести своего ребенка, и в сети «Оптик. Счастливые взгляды» в 9 салонах мы бесплатно проверяем зрение.
Угу. Так, и сколько вы проверили в прошлом году?
В прошлом году было порядка 1000, чуть больше человек.
Тысячи детей было проверено бесплатно?
Бесплатно, да.
И как это сделать? Как попасть к вам?
Ну, для того, чтобы записаться к нам на прием, можно зайти на наш сайт и записаться на сайте, либо записаться по телефону. Все телефоны есть на сайте happylook.ru.
Happy Look, счастливый взгляд. Собственно говоря, не так сложно запомнить, да?
Да.
И там вы можете записаться. Как проходит проверка зрения у детей и к чему нужно быть готовым родителям?
Ну, вот я уже сказала, да, о том, что родителям нужно быть готовым к тому, что, скорее всего, потребуется 2 дня посещения врача. Вот, поэтому и должны быть готовы к тому родители, что детям будут закапывать капли, то есть будет расширение зрачков. Это всегда у детей вызывает некоторое недовольство. Дальше выслушать рекомендации наших врачей и лучше, конечно, к ним прислушаться.
Хорошо. То есть еще раз. Проходит социальный проект «Здоровое зрение, здоровое поколение». Еще раз назовите, пожалуйста, адрес сайта, чтобы я ничего не переврала, да, и чтобы happylook.ru, верно?
Все верно, да, happylook.ru.
И в прошлом году 1000 детей проверились. То есть вы понимаете, да, каков шанс оказаться быть проверенным. Отлично. Продолжим тогда, с вашего позволения, в общем, про детское зрение. Я, вы знаете ли, хотела еще немножко поговорить про мифы, с вашего позволения.
Да,
или не мифы. Вот я не знаю. Например, мне с детства говорят, что если я буду есть большое количество черники и морковки, у меня будет отличное зрение. Я все понимаю про витамин А, и вот скажите, насколько это все серьезно?
Ну, на самом деле, это один из мифов. Просто полноценное сбалансирование питания в любом возрасте – это очень важно, а для растущего организма это намного важнее. Поэтому, конечно, дети должны получать витамины, микроэлементы и питаться правильно и хорошо. А количество морковки и черники, к сожалению, никак не влияет на состояние зрительного анализатора.
Вот вам и развенчание, на самом деле. Но, с другой стороны, надо признать, что и черника, и морковка – это такие продукты в нашей жизни, которых, к сожалению, много не бывает. Почему-то мы никогда не едим много черники и никогда не едим много морковки.
Да, конечно. А в них содержатся те элементы, которые необходимы для правильного формирования. Поэтому, когда мы рекомендуем родителям включать в рацион чернику, морковку, либо там витамины, содержащие те или иные микроэлементы, мы говорим о том, это говорит о том, что мы рекомендуем поддерживать состояние зрительного анализатора в должном состоянии.
Ирина, еще один, опять же, не знаю, миф или не миф. Мне с детства запрещали читать лежа.
Ну, на самом деле, чтение лежа в детском возрасте на самом деле не способствует сохранению хорошего зрения, потому что попадание лучей света, да, на сетчатку немножко идет не под тем углом, которым нужно. Поэтому гигиена детского рабочего места, она очень важна. Взрослые, конечно, уже могут себе позволить читать лежа, а детям все-таки это не рекомендуется.
То есть вы не рекомендуете вообще чтение в постели, учитывая то, о чем вы говорите, вы все-таки скорее об освещении говорите,
нежели о
позе. Да, конечно,
должно быть хорошее освещение, должно быть все-таки определенный, да, наклон головы по отношению к тексту.
А, наклон головы мы, да, тут тоже имеем,
конечно,
в виду.
Конечно, да.
Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, если, предположим, мы все-таки не заставили нашего чудесного 7-летнего ребенка носить очки, при всем при том, что рекомендация врача есть, что мы будем иметь и чем мы рискуем в данном случае?
Ну, к сожалению, если наш 7-летний ребенок будет сопротивляться и все равно не носить очки, то постепенно зрение будет ухудшаться, и постепенно наш 7-летний ребенок будет видеть все хуже и хуже.
Это все равно будет происходить? Мы не можем думать, что, а, может, все так и останется?
К сожалению, нет, думать мы так не можем, и, к сожалению, этот процесс будет только ухудшаться. Не ношение очков приводит к ухудшению зрения, увеличению, усилению, росту близорукости.
Вот так печально, к сожалению. Ладно. Скажите мне, пожалуйста, в моем детстве, это было очень давно, но в моем детстве говорили, что вредят даже телевизоры. А тогда были телевизоры еще ламповые. Вот скажите мне, ламповые телевизоры, плазменные телевизоры, а насколько они влияют на наше зрение? И количество их просмотров, естественно.
Ну, на самом деле, телевизоры в меньшей степени влияют на ухудшение зрения по сравнению с гаджетами, телефонами и планшетами, потому что, опять же, я говорю, это другое расстояние, на котором работают глаза. И просмотр телевизора, что лампового, что современного плазменного, на самом деле, они примерно одинаковые с точки зрения воздействия на зрительный анализатор.
Правда?
Поскольку, ну, они находятся все-таки на достаточно далеком от нас расстоянии.
То есть вопрос в расстоянии, понятно.
Да, а вот время просмотра, оно, конечно, влияет. Поэтому рекомендуется, конечно, после хотя бы раз в час делать ту гимнастику, о которой я говорила. То есть менять расстояние, на которое смотрит глаз.
Скажите мне, пожалуйста, очень часто происходит перед сном у нас, ну, у многих из нас, из-за утомления зрения, долгой работы, писания, там, читания, неважно, с телефоном работы, мы не можем заснуть. Есть ли какие-то примочки у доктора, которые бы, ну, заставили, что называется, вот эту часть каким-то образом расслабить? Хотя, может быть, я спрашиваю абсурд. Вполне вероятно.
Ну, наверное, в любом случае у нас за все отвечает наш мозг.
Безусловно.
Поэтому здесь наша основная задача – отключить мозг, дать ему какой-то хороший посыл. Наверное, в этом случае, там, если мы можем посмотреть куда-то вдаль на голубое небо или звездное небо, или там, на какую-то морскую гладь, то расслабление мозговой деятельности произойдет.
Вообще, если слушать вас, то складывается ощущение, что стоит чаще смотреть в небо.
Абсолютно.
Просто потому, что это
далеко.
Далекое.
Абсолютно, да, абсолютно так и есть. Чем больше мы смотрим вдаль, тем нашим глазам мы даем большее расслабление.
Понимаете, вот вы думаете, что это мечтатели смотрят в небо. Да, нет, не мечтатели, а на самом деле прагматичные люди. Смотрите в небо чаще, будет лучше. Это был бы прекрасный финал нашего разговора, но у нас еще есть пару минут, и с вашего позволения мы их используем, хорошо? Может быть, вот, кстати, мы с вами говорили о чтении электронных книг, да, и чтении обычных книг, и, в общем, вы говорили о том, что есть элемент того, что, наверное, электронные чуть вреднее.
Чуть вреднее, да.
А может, даже в каких-то особенных моментах и не чуть. А если мы говорим о... Вот, например, я подсела, мне неловко в этом признаться, мне даже немножко стыдно, но я подсела на аудиочиталки. Не может ли быть это отчасти рекомендации, что называется, постижения литературы? Нам же действительно нужно с каждым годом читать все больше. Это так. Но иногда оказывается, что аудиочиталки – это то, что читается гораздо быстрее, чем то, что мы сидим и читаем в качестве книги.
Да, конечно. На самом деле, как, наверное, мама и как офтальмолог, я аудиочиталки тоже с удовольствием поддерживаю, потому что меньше воздействия, как раз меньше напряжения идет зрительного. Но здесь уже другое восприятие русского языка, наверное. Здесь со мной, наверное, поспорят преподаватели русского языка, как аудиочтение по сравнению с чтением непосредственно литературы обучает ребенка.
Здесь с нами, с вами поспорят еще, наверное, психологи, потому что есть люди по-разному воспринимающие, безусловно, да, текст, конечно, написанный, да, и текст на слух. Но так или иначе, на, конечно, ваш взгляд, это один из...
Альтернатива, во всяком случае, большой зрительной нагрузки, конечно.
Мы говорим в сентябре о зрении и говорим прежде всего о детском зрении. И теперь у меня к вам вопрос, связанный с выпускниками школ. Если мы говорили очень много именно о семилетках, то после 11 лет, по сути дела, учебы, что бы вы рекомендовали родителям, как повести себя с подросшим уже ребенком? Все равно ребенком, извините.
Ну, дети, они всегда для нас дети. Подросший ребенок, он все равно ребенок. Поэтому здесь, что касается зрения, к концу школы, конечно, в 11 классе зрение у детей ухудшается еще больше, потому что помимо большой зрительной нагрузки идет и психологическая нагрузка, и плюс это подготовка к ЕГЭ. И, конечно, проверка зрения таким детям после сдачи всех экзаменов абсолютно необходима, потому что первокурсник тоже должен прийти и сесть за парту какого-либо вуза с правильной коррекцией зрения. А если ребенок ваш... подросший 21 году или старше не хочет категорически носить очки либо коррекцию, тогда, ну, что делать? Современные рефракционные операции освобождают их от ношения коррекции.
Мы не говорили об операциях. Может быть, этот разговор у нас впереди. В любом случае, мне кажется, мы очень полно поговорили о зрении детей. Что касается наших подросших детей после 11 класса, мы понимаем, что впереди начинается все самое веселое относительно нашего зрения. Я сейчас имею в виду институтские годы. Там все начинается все еще жестче, поэтому, конечно же, нужно быть внимательнее к своим детям. В студии радио «Комсомольская правда» была Ирина Шоколович, главный врач сети «Оптик. Счастливый взгляд». Спасибо большое, Ирина, что проконсультировали нас так полно и так понятно, главное.
Спасибо.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».